seat here.
Take a seat and go. There's something I would like to do very much.
That's good. Jai, should I like to be my Vidu Maharaj ki?
Big honor to accept it from you. У нас как бы прошел бурный праздник, и, естественно, разные люди придут на разные лекции. Пока что у нас такая небольшая лекция перед Арати, и я хотел бы воспользоваться таким небольшим затишьем, чтобы преданные задали какие-то вопросы, если вас интересуют какие-то вопросы в обществе Мадхусудны Махараджа, Махавира Махараджа, мы можем обсудить их. А дело в том, что мы всегда привлечены разными духовными идеями, но, как правило, чем... Я помню, сам, когда начал пытаться что-то снимать, я очень был привлечен камерами, а потом понял, что не в камере дело, а в более тонких вещах, в режиссуре. Но также в духовной жизни мы сначала привлечены какими-то внешними аспектами в большей степени. Но когда мы понимаем, что внешние аспекты, они необходимы лишь только для того, чтобы внутренние аспекты нашей духовной жизни, они были более глубоко проявлены. И потом я вспомнил о великих мастерах прошлого, таких как Эйзенштейн. Я подумал, что у них не было никаких суперкамер. У них было все очень простое. Но Эйзенштейн сказал: когда кино снято в голове, можно снимать его в жизни. Так же и мы с вами. Мы должны снять свое кино в голове. То есть в нашем уме, в нашем сознании должны произойти какие-то изменения. И благодаря этим изменениям мы должны привести это к жизненному началу. Если мы будем изучать разные священные писания, то мы видим, что множество великих святых имели огромные трудности на духовном пути. И такие как Махарадж Чадбарата, Махарадж Ишабдев и прочие другие. И если мы будем изучать жизнь этих святых, мы увидим, что эти святые были особыми личностями. Они обладали удивительными чертами характера, они обладали удивительными человеческими качествами, способностями. Тем не менее, все равно они прошли через испытания. Некоторые даже не смогли пройти через эти испытания, как, например, история Махараджа Бхараты говорит о том, что он был сыном Ришабха Деви. И Ришабха был инкарнацией Вишну. Кстати, да, там твой папа Вишну, он величайший из йогов, который дал величайшие наставления. И в конечном итоге Ришабха отрекся от этого мира, он странствовал по миру, и он настолько достиг трансцендентного состояния, что иногда имитировал там жизнь животных. Иногда он лежал в собственных испражнениях, его испражнения пахли цветами. Да, то есть, ну, мы думаем, какие-то бомжи там лежат. Ну вот, а тут совершенно другой человек, да, то есть он не бомж, а он настолько переживает вообще божественное сознание, что он даже, ну, не находится во внешнем сознании, да. И как бы все, что в него входит, это то, что из него исходит божественное. Ну и можно подумать, да, это удивительно, вау, сказочно там. Может ли сегодня человек валяться где-нибудь на трех вокзалах, такой полностью улыбающийся ментам, такой. Его испражнения пахнут цветами, менты берут там их в маленькие коробочки, наносят себе тилки. Говорят там, у меня есть испражнения великого йога, хотите, поделюсь с вами. Вот и дарят своей девушке на день рождения вместо цветов, да? Но если это действительно что-то священное, если это действительно что-то трансцендентное, то да. И поэтому мы знаем, что большинство людей занимается профанацией духовной жизни. Ну, как бы, если ты плохой танцор, тебе всегда что-то будет мешать. Да, но мы всегда хотим как бы быть с неким плохим танцором, которого будут оценивать люди, скажут, ты хорошо танцевал, ну, ты был пьяный, ты хорошо танцевал. Но когда мы смотрим на балет, балерин Большого театра, мы понимаем, вот совершенство танца, да, никаким образом это с нашим танцем не связано. И задается вопрос, почему балерина большого танца так прекрасно танцует? Потому что она посвятила этому всю свою жизнь. Но если вы спросите балерину этого большого театра, скажете, насколько вы хорошо сегодня танцевали, она скажет, я не удовлетворена. Я считаю, что мой танец отстой. Или вы спросите ее гуру, специалиста, да, который все скажет, Рупакли сказали, но учитель скажет, я нашел у тебя 5 ошибок, вообще так танцевать больше нельзя. Но потому что это был большой театр, потому что она великая балерина, люди были настроены, они рукоплескали. Но специалист скажет, нет, ты не смогла выполнить свой танец до конца. И поэтому как бы всегда возникает вопрос, это до какой степени мы спешим к совершенству, и вторая вещь, до какой степени мы можем быть совершенны сегодня. Потому что нам хочется очень с вами быстро все изменить, там, похудеть за 3 дня, там, изменить свою жизнь за... Там, прочитав книжку за там, 45 страниц. И кто-то может сказать, ну что, это невозможно. Такой интересный момент, что Шримад Бхагаватам рассказывался царю Парикшиту в течение 7 дней. И там сказано, что за секунду возможно все изменить. Но рассуждая о Шримад Бхагаватам, о том, с каким вниманием слушал его царь Парикшит, мы можем сказать, что ему осталось жить 7 дней. Он знал, что он 7 дней, через 7 дней умрет. Представляете, если бы нам с вами дали бы такую, как бы, телеграмму пришла или имейл, там, через 7 дней вы умрете. Ну, я помню, было даже какое-то кино было, да, кто-то там должен что умереть, ему тоже пригласил какую-то девушку, там, бросился с ней наслаждаться. Ну, как бы, что делать за 7 дней, там, то ли пойти к родителям, то ли броситься в бесконечный процесс совокупления, а может быть, все наркотики мира смешать в одном флаконе, тут же выпить, а может быть, там поехать в Токио, посмотреть на японские сады, как Стив Джобсон поехал в конце жизни, повез своих детей вести, смотреть японские дзен-сады. То есть у каждого человека может быть, ну, своя идея от уровня сознания, на котором он находится, что делать, когда тебе осталось жить всего 7 дней. Но Шримад Бхагаватам, великий йог, великий царь Махарадж Парикшит, он все-таки делает великое решение. Он созывает всех мудрецов и говорит, расскажите мне, что с вашей точки зрения благоприятно для меня. И удивительный такой момент, Шримад Бхагаватам, начало Шримад Бхагаватам, что все эти мудрецы, хотя там были величайшие мудрецы, там не были какие-то обыватели, да, они были в дилемме. Потому что кто-то думал, ну я практикую уже мистическую йогу там 100 лет или 1000 лет. Я не могу сказать, что у меня все получилось. Что я могу этому царю объяснить? Сказать, начни мистическую йогу. И действительно, когда появляется блаженный Шука, начинает рассказывать царю, он именно начинает ему рассказывать о мистической йоге. Мир – это компьютерная игра, надо отключить звук, цвет, вкус. Представляете, да, то есть разложить все свое тело на первые элементы, и тогда выйти из-под влияния тела, ума и чувств. Но любая девушка скажет, я не могу, меня рвут мои чувства. Ну, чувства полностью управляют нами, поэтому Махарадж Парикшит задает великому блаженному Шуке вопрос. Он говорит, вообще чувство это нормально или нет? Там Ван Гог отрезал ухо, Христос сказал, что нужно еще, кто-то еще одно место отрезает. То есть, ну, как бы, как бороться с вожделением? Может быть, отрезать одно место, но Кришна говорит в Бхагавадгите, Арджуна говорит, нет, Арджуна, вожделение, оно не живет в детородном органе или там в каких-то вульгарных картинках, оно живет глубоко в сердце человека. Вожделение – это глубоко проявленное в сердце человека стремление управлять и наслаждаться, эксплуатировать. Он говорит, подобно тому, как огонь определяется через дым. Вот этот мир – это дым, жадность. Вот там ты думаешь, не, я хороший парень, мне ничего не жалко. И вдруг, в какой-то момент, вдруг опа, и ты почувствуешь чувство зависти. И ты опа, чувствуешь чувство вожделения. Или ты начинаешь испытывать чувство ненависти. Хотя, в принципе, когда там что-то с другим происходит, там, ты говоришь, да, слушай, да забей, прости ты этого человека. Но когда у тебя там что-то произошло, да, когда там тебя кто-то там обломал, когда тебя кто-то кинул, когда к тебе плохо отнеслись, ты не можешь это забыть. И Шекспир сказал, нет жалости во мне, значит, я не зверь. Что имел в виду Шекспир?
Значит, я не что?
Не зверь. Нет жалости во мне, а значит, я не зверь. Такое достаточное выражение Шекспира. Но о чем он объяснил? Есть некие человеческие сентименты, которые колеблются от добра до зла. Но если мы увидим то, как рассуждают, ну, например, там дальше, там, мы очень не любим украинцев, очень любим русских, или мы очень не любим мусульман, но очень любим христиан, мы очень... Но святые же так не рассуждают. Они всех любят. Ну, если исключить такие, ну, скажем так, модель поведения, например, Христа, да, который, в принципе, любит своих врагов. Ты говоришь, ну, он друзей, конечно, я люблю там друзей, близких, но как можно полюбить врагов, как можно полюбить тех, которые в данный момент причиняют тебе зло? Если мы будем изучать жизнь Сократа, который выпивает яд, Сократ же не кричал палачу, ты убийца, ты убил меня, ты убийца, ты убил великого поэта. Сократ сказал палачу, давайте там свою бурду готовьте. Когда Сократу принесли кубок яда, он сказал, а можно подношение предложить, это можно кому-то из божеств? Палач говорит, не-не-не, тут все, доза конкретная, а то у вас понос, золотуха, и долго будете умирать. А, окей, хорошо. Хорошо, спасибо, уважаемые. Как пить яд? Поэтому, когда мы видим о людей высшего сознания, то перед лицом жизни и смерти это люди, которые равно относятся, это какая-то уже реализация, какое-то духовное качество. Но в Шримад-Бхагаватам мы найдем, что это не конечная реализация. Это лишь проблески света в душе сознания. Мы видим, что существует бесконечная глубина продвижения на пути любви к Богу, что от осознания божественного во всем, Прохлад Махарадж, да, Прохлад Махарадж задает отец-демон вопрос, он говорит, покажи мне, где Бог в этом мире. Вот как космонавт Гречка, который сказал, он говорит космонавту, вы были в космосе? Он говорит, да, Бога видели, он говорит, увидим, заставим работать. Идея какая, да, то есть, помните, да, пускай этот мир прогнется под нас, давайте подчиним, да, если мы сейчас соприкоснемся с какой-то высшей силой, то мы подчиним эту высшую силу, и высшая сила станет на благо человечества работать. Почему? Гордыня вождя. Я лучше, чем Бог. Вот был бы я Богом, я бы сейчас на Кузнецком раздавал бы всем мобильные телефоны, там, бесплатный проезд, я бы всем сделал. Но Бог этого не сделал. Почему Бог не сделал бесплатный проезд? Как вы думаете? Вот главный вопрос. Кто может на него ответить?
Богу виднее, почему он так не сделал.
Не был потребитель?
Вы что подумаете? Ну что там для Бога, если бы ты был Богом, что там трудно, что ли? Метрополитена. Все ваши вопросы правильные. Ему виднее. А что ему виднее? Он обладает определенным представлением. Он думал, что еще, давайте. Какие мысли? То есть ему пофиг. Для меня это московское метро, неважно. Тимати, давай, играй, йо-йо. Хорошо.
По большому счету, Бог, он как бы может предоставить бесплатный проезд, если ты прыгнешь куда-нибудь незаконно, ты можешь проехать бесплатно. То есть это человек заставляет платить за проезд, не Бог.
Че? Ну, это на самом деле глубокая дилемма, но когда мы рассматриваем этот мир, у нас может сложиться впечатление, что в этом мире исключительно божественная несправедливость. Что кто-то виноват в этом мире. Но это не заключение высших писаний и великих святых. Они считают, что лишь только я являюсь причиной, ну, если человек, например, попадает в тюрьму и думает, что там, почему там не кормят вкусно, почему там не выпускают, почему там нет, ему должен ответить вопрос, потому что вы туда попали. Не потому что тюрьма плохая, тюрьма не должна быть хорошей. Это же не джим, не, там, не место наслаждений. Да, это. То есть скажешь, это же исправительное заведение, здесь должен быть олимпийский бассейн, вы должны исправить меня, все, откорректировать мой вес, исправить недочеты моего образования. Вот какая должна быть тюрьма. Давайте голосовать за такую тюрьму. В Швейцарии люди будут именно такую тюрьму делать, но не в России. Потому что какое самое лучшее лекарство? Самое лучшее лекарство – это боль и страдания. Ничего лучше боли и страдания не существует. И поэтому, когда речь идет о сознании человека, почему человеку дана боль? Человеку дана боль как великое, великое счастье. Но вы можете сказать, а боль может принести счастье человеку? Какие мысли есть на эту тему?
Если он правильно ее воспринимает, он может отпустить то, что она у него отнимает.
Такой клуб садомазохистов сидели, обсуждали. Типа подвал в центре Москвы. Реклама типа «Приходите, поговорим о боли». Ну, ходим, смотрим на оплетки разные. Да? Ну, вот. Но поэтому, что, когда мы говорим о боли, что такое боль и почему она нужна нам?
Через боль учиться. Это единственное, как нас можно остановить.
Боль является индикатором, привлекаем действие, очищенное.
Я задал другой вопрос и сказал, может ли боль принести счастье?
Может, конечно, если это женщина касается, когда роды, да, это больно, но это счастье.
Так, еще когда? Так, еще какие мысли?
Ну, боль является, мне кажется, неким таким рефлектором. Как бы мы через нее для себя понимаем, а что же такое счастье как бы для нас. Потому что нам бы не с чем было бы сравнить.
То есть счастье – это уже когда не больно?
Ну,
как минимум.
В степени, да.
Вот. Какие еще мысли?
Боль от материального.
Да, но я хотел вас немножко толкнуть в другую степень. Вот смотрите, предположим, вы сидите, смотрите телевизор, по одной программе идет Comedy Club, там, а про другой идет фильм «Спасение рядового Райана». И вы переключаетесь на драму. Что вы видите в драме? Боль, смерть. Что вы делаете? Сопереживаете, да? И что гораздо глубже проникает в наше сознание? Боль. Боль, разлука, отсутствие любви. Все эти параметры в этом мире Господь явил для одной вещи, что мы гораздо глубже сопережили необходимость любви. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите, какие самые лучшие песни о любви, это самые лучшие песни о любви, это от отсутствия любви. Да, все хиты Пугачёва – это отсутствие любви. Это не то, что вот я люблю, мне все хорошо, я в шоколаде, ничего подобного. Как говорят ирландцы, в наших грустных балладах самые сладостные слова, самая сладостная поэзия. Поэтому, когда мы видим какую-то драматургию, печаль, и мы через печаль обретаем счастье. И вот я к чему хочу сказать, что в духовном мире боль и печаль занимают высочайшее положение. Как счастье встречи с Господом, счастье встречи с Кришной, так и разлука возлюблена. И эта разлука настолько прекрасна, настолько совершенна, поэтому святые, они говорят, что если мы будем говорить о любви к Богу, ну да, это все хорошо, конечно, но это сентименты. Но как мы можем ощутить более глубоко божественное? Обратили внимание, да, мы же не можем ощутить более глубоко что-то, почему нам нужно кино, сказки, потому что мы не можем сами пройти там через чудо-остров, там, сразиться с драконом, там, залезть на башню, спасти принцессу. Скорее всего, мы откажемся как бы от этого путешествия. Да и принцесса-то скажет, ну, ребята, какая Юнона и авось, какая... Как-то я могу кого-то ждать там, или как... Я же не Джульетта, чтобы там заканчивать свою жизнь. Я сейчас зайду в Facebook, найду нового Ромео, как бы. Ну, все нормально, как бы. Ну, была бы я Джульетта, все нормально. Вот. Но конечном итоге мы говорим, мы хотим быть Ромео и Джульеттой, мы хотим быть Дон Кихотом, Сервантесом, мы хотим быть тем самым идеалистом, которого отвергает весь мир. Поэтому нам нужен storytelling, поэтому мы связаны всегда с историей, поэтому всегда мы будем связаны с повествованиями. Когда мы зайдем в Веды, что мы увидим в Ведах? Удивительные истории, по-разному рассказанные, разных людей. Но кто скажет, ну это там история какого-то там Махараджа Бхараты, а вот что, можете ли вы здесь какую-то новую веду написать, там про москвичей, например, там веды про москвичей? Можем. Там сказка про мэра, жил-был мэр, там любил кепку, там футбол, там, в конечном итоге он потерял все свое царство, государство, да, был там третий, пятый, но нам скажут, ну новейшая история, как сказать, вы там разжигаете межрелигиозную вражду, межнациональную вражду. Вы не можете говорить о ошибках современных людей. Говорите лучше о ошибках великих царей, великих мудрецов, великих глупцов. И поэтому в драматургии есть такой пример, когда ты хочешь рассказать человеку правду, ты должен ему наврать. Ну, как придумать персонажа. Тогда возникает такой момент, например, является ли все правдой то, что описано в Ведах? И если там в Ведах что-то вымышлено, является ли это неправдой? И вот в литературе есть такой момент, что когда писатель, ну, например, есть потрясающие рассказы там Бунина, Чехова и другие, мы можем сказать, ну, например, «Собачье сердце» – это вымышленная книга или это правда? Кто может сказать, Надя? А? Какая же там правда? Ну... Мы можем так... Давайте представим Булгакова, в какое время он жил. Что в это время делали с писателями? Ну, и что вынужден Булгаков сделать? Он в свое время не может сказать ничего там про большевиков, про власть. Вот, он не может ничего сказать. Он понимает, для того, чтобы сказать правду в своем романе, я должен придумать этих персонажей. Я, например, вот, ну, задаю вам вопрос, Шариков – это придуманный персонаж или это настоящий персонаж? Придуманный? То есть вы хотите сказать, что Шариковов не было?
Аллегория.
Да, но кто-то, глядя на эту аллегорию, может сказать, я даже знаю, это же наш комиссар, это, я узнал в нем этого, я узнал в нем того. Кстати, ну, по поводу, когда я гуглил Булгакова, на самом деле, половина... Профессор Преображенский, знаете, кто это такой? Нет? Был один великий русский врач-хирург, который занимался пересадкой обезьяньих половых органов, и это была целая программа по vitality, потому что в обезьяньих половых органов, если человеку пересадить мужчине обезьяньи половые органы, то он будет в 40 раз эффективнее. И поэтому он был единственный хирург, который в свое время уехал во Францию, и он пересаживал людям обезьяньи, яичники, ну, потому что это связано с молодостью, с регенерацией организма и так далее. То есть, исходя из некого представления, наша сексуальная энергия – это как бы некая наша батарейка, которую, как часто мы ее разряжаем, тем меньше она дает нам возможности жить энергией. Ну, как бы, да, то есть, если… Ну, как айфон, да, то есть, вот. И если мы сможем сохранить эту энергию, то мы сможем поднять и использовать ее там, для духовного высвышения, для многих вещей. Ну, вот. Но поэтому для того, чтобы как бы человеку продлить жизнь, этот хирург понял, что ему нужно пересаживать именно вот этот vital organs, да, как бы обезьяньи, яичники. Это был реальный хирург, который реально это делал. Вот. Второй, кстати, интересный достаточно персонаж, русский хирург, я забыл, как его зовут, который покончил жизнь самоубийством. Ну, в интернете можете посмотреть, он собаке пересадил голову, вообще первый хирург русский, гениальный. Была собака с двумя головами, он подсаживал голову на собаку, еще одну голову пришло. Что?
Пирогов.
Нет, не Пирогов, а Пирогов, путайте, Пирогов, он умер, он похоронен там на Украине. Пирогов был военным хирургом, а это советский хирург был. И только исходя из этого хирурга, американцы сделали пересадку мозга. Да, по-моему, Павлов. А? А? Павлов. Ну, может, Павлов. Он покончил жизнь самоубийством, знаете, да? То есть его сначала возвысили, а потом закрыли все его эксперименты, он был вынужден покончить жизнь самоубийством в 70-е годы. У него была, кстати, гигантская идея пересадки. Кстати, вот, понимаете, да, на эту тему голова профессора Дуэля, а собачье сердце. Я просто о чем говорю? То есть какие-то идеи, они витают в воздухе, но автор – это тот, кто может эти идеи взять, соединить и показать некую реальность. Поэтому, когда мы говорим, например, о персонажей в Ведах, это выдуманные персонажи, это или реальные персонажи? Такой интересный момент, поскольку Веды и Пураны называются древнейшими, то мы должны прийти к выводу, что эти персонажи настоящие. Но все ли в Пуранах именно так, как оно есть, мы не знаем до конца. Но мы понимаем, что авторы писаний, так же как величайшие писатели того времени, они могли раскрывать удивительные аспекты истины, даже если бы это не происходило в естественном мире. Есть другой вопрос, спрашивают люди, например, а почему Рамаяна одна немножко такая, другая немножко такая, третья немножко такая? Вот. Ответ следующий. Эта история могла происходить в разных вселенных. Но, например, когда я гуглил Рамаяну, мне очень понравилось, есть индонезийская Рамаяна, балийская Рамаяна, такая Рамаяна, сякая Рамаяна. Знаете, есть русская Рамаяна, слышали, да? Руслана Людмила. Русская Рамаяна. И она очень похожа на индонезийскую Рамаяну, потому что царевна Рягушка – это часть Рамаяны индонезийской. Оказывается, в индонезийской Рамаяне Сита была вот этой той самой царевной лягушкой, о которой описали. Вот. Я подумал, черт, непонятно вообще. Но мы говорим, а какая Рамаяна настоящая, аутентичная? И мы говорим, настоящая аутентичная Рамаяна, которую мы следуем, это две – Валмики и Бхагавата. В Бхагавате есть короткий пересказ. В Валмике я писал Рамаяну. Есть еще там Тулсидас и другие авторы. Я подумал, ага, достаточно прикольная идея. А как же эти Рамаяны разные? Ответ следующего порядка. Во-первых, нужно понять, что Рамаяна – это вечная история, она всегда немножко по-разному происходит. Но я, например, понял, где science fiction для себя, где фантасты. Ну, где вступили уже писатели, древние фантасты. А дело в том, что онтологически в индонезийской Рамаяне написано, что Сита была дочкой Равана. Этого не может быть. Потому что Сита Адишакти, она богиня. Она не может быть дочкой Равана. Позже, когда Шичтанья Махапрабху путешествует, он встречает одного брахмана в Южной Индии, который плачет и рыдает, и говорит о том, что он говорит, почему ты рыдаешь? Он говорит, ну как же, я вот читаю Рамаяну, и там вот богиня, вообще мать всех живых существ, богиня процветания Сита, ее там какой-то ужасный демон захватил и пленил, и вот мое сердце не принимает это. Ему читание Махапрабху говорит, ты знаешь, это все драматургия. А я тебе сейчас расскажу, в Скандапуране написана одна история, которая сказана, что когда Равана похищал Ситу, она должна была пройти через огонь, и в это время Агния, бог огня, дал прибежище Сите, и Сита была спрятана у бога огня, и вышла только Майя Сита, иллюзорная Сита, и поэтому демон мог похитить только, чем он был привлечен? Конечно, он был привлечен, так сказать, эротической красотой Ситы, да, но в итоге он так ее не получил, но это еще такой момент, что красота управляет миром, да, хотя демон, ну, как бы Равана, он считал себя повелителем, но он не мог изнасиловать Ситу, тогда бы не было, он хотел, чтобы Сита его полюбила. Да, он всячески к ней приходил и говорил, вот, посмотри там, и он делал такие мистические вещи, он показал, вот смотри, я убил Рама, ну, он мистик же. То есть он показывал ей смерть ее мужа, ну, чего он только ей не показывал, но и он показывал ей сокровища, водил ее по своим дворцам. Вот, но Сита сказала, я не могу тебя полюбить, ты урод. Ну нет, ты глубоко ошибаешься во мне. Большинство избирателей считает меня самым крутым парнем. Вот есть даже, у меня даже есть свое пиар-агентство, где меня пиарят. Ты еще поймешь, что на самом деле любить можно только меня. Ты глубоко ошибаешься. Вот. И он приходит к ней и всячески. Но в этот момент, опа, вступает писатель. И история изменяется. И мы говорим, а есть ли, например, от этой истории больше смысла или меньше смысла? Какая история более важна? Аутентичная история, которая действительно произошла с Господом? Или довымышленная история, которая произошла с помощью довымысла писателя, можно сказать, аутентичная история важнее. Тем не менее, домышленная история тоже имеет свое благо, но меньше. И вот поэтому, когда мы говорим о всех священных писаний, из всех книг, вообще из всей литературы, что нам стоит писать, там, Булгакова или там, художников, писателей-фантастов, что нам даст больше, ну, продвижения, да, мы же не можем сказать, что мы должны читать только кришнаитскую литературу. Ну, литература в целом, она предназначена для продвижения человека. Но я задал один вопрос одному своему другу, писателю, я сказал, ну, что-то вообще в российской литературе полный отстой. Ну, кроме Пелевина, там, я говорю, вообще, что-то есть в российской литературе, что стоило бы почитать? Куча блогеров потрясающих, в принципе, да, ну, ничего такое, вот, ну, все же сейчас ЖЖ пишут там что-то. И он говорит, ты знаешь, в целом ты прав, отстой в российской литературе, потому что у русского человека нету мысли больше никакой. Ну, она отсутствует у него, как он там, ну, на всех уровнях. Как мысли нету, что там? Ни одной новой мысли не было выдано, вообще никакой новой мысли. Тут можно сказать, ну, вот уже человечество уже все мысли изжило, вот мы уже живем на изжитых мыслях. Ничего подобного, мысль, она свежая, то есть если она рождается в глубине. Ну, или кто-то может сказать, ну, мы замочили всех мыслителей там в начале века, там была революция, недомыслий было. Ну, вот. Ну, были как бы такие мыслители, такие вот они. Нельзя сказать, что там, да, там Ленин ничего такого умного не написал, да, там. Или я сидел с Гасаем Махараджем недавно, ну, мы с ним сидим, там, перетираем с ним всякие новости, ну, и обсуждаем, то есть, да, о мировоззрении. Я говорю, понимаете, Махарадж, нужна пропаганда. Он такой, да. Потому что что такое Das Kapital Маркса? Ну, что такое? Он дал это объяснение, он сказал, это когда писался Das Kapital, это фактически гегелианская идея под кислотой о деньгах. Понимаете, да? Гегелианская идея, идея Гегеля, но, ну, Маркс был учеником Гегеля, но он написал, он даст капитал, ну, как бы, то есть, ну, это вот если бы взял человек, Гегель обожрался бы кислоты, ЛСД, и стал бы писать о деньгах, это Маркс. Ну, потому что, вы читали даст капитал? Читали? Не верю.
Читала.
Открывали. Открывали, правильно? Я не думаю, что вы прочитали Das Kapital от корки до корки. Так я поэтому говорю, так потому что это гонево на кислоте о деньгах. Ни один нормальный человек это не может прочесть. Это может только писать сумасшедший человек, который наслушался Гегеля, если его интересует. Но, понимаете, никто же не сказал, что, типа, мы все умрем в борьбе за это. Вы имеете в виду гонево на кислоте о деньгах? Ну да, да, собственно, белый, красный, это же, понимаете, это все оттуда. Еще такой интересный момент, когда коммунисты пришли к власти, у них была такая прекрасная идея, как бы, ну, как любая революция, я понимаю, например, почему там современная власть боится революции. Потому что, в принципе, ну, любая, что французская революция, что любая революция, там, она, ну, не важно, там, французская, украинская, русская революция, на чем построена революция, как вы думаете? Революция построена на мгновенных изменениях. А что лучше всего сделать для того, чтобы произошли мгновенные изменения, как вы думаете?
Все разрушить.
Что?
Все разрушить.
Нет, убить тех, кто не хочет мгновенных изменений. То есть любые революционеры, они приходят только к одному заключению, что если мы делаем революцию, ну, понимаете, то есть эволюция, это надо всех учить, там, уговаривать, там, ну, вот, ну, грубо говоря, а их легче убить. И это, кстати, делает Калки. Понимаете, да? В конце Кали-Юги, когда уже никого невозможно исправить, что делает Калки, аватар? Приходит и всех мочит. Кстати, я бы сделал суперкомпьютерную игру Калки. Это, кстати, следующее. Не буду раскрывать свои, как бы, тайны. Это следующий проект Абадута Махараджа. Не хотите в Санкиртана, будем делать Калки, да? 432 тысячи лет спустя. Там. Пустыня, Нью-Йорк, Невада, да, там все уже. Вот. Бегущие гоблины. Вот, и ты мочишь зомби. Но ты в команде Калпи. Или ты в команде зомби играешь, например. Ну, это как бы большой геймплей, его можно будет продать кому-то за большие деньги. Поэтому пока не будем об этом говорить. Давайте, у нас здесь наши копирайтеры сидят, они сейчас все это оформят, картинки. Ну вот. Мы отвлеклись от важной темы, на самом деле. Мы начали как бы за здравие, закончили дупак. Литература, историчность, революция. Смотрите, революция определяется в том, чтобы все, кто не согласны, должны умереть. Но ведический концепт на революцию – это жизнь. Что такое жизнь? Ты какое-то время, ну, как компьютерная игра, тебе дается какое-то время для какого-то экшена, а потом ты умираешь. Понятно, да? В следующей жизни тебе опять дается какое-то время для экшена. Суть какова? Все, что духовное мы накопили, в каждой жизни у нас остается. Все, что мы накопили материальное, ну там неважно, мы были графьями, ничего мы не получим. Ну, например, если мы были пиратами, мы не помним, где мы зарыли свои сокровища. Да? Но если мы перед смертью, когда нас вешали, англичане сказали «Харе Кришна», то тогда это некое впечатление остается перед с нами. И вот поэтому такой интересный, важный жизненный момент, что мы в каждой жизни накапливаем определенный духовный опыт, но надо также понять, почему Писание, например, да, мы начали с короткого времени. В принципе, все хотят там 3-7 вещей, которые ты должен знать о прыщах. Там 3 главные вещи о своем животе, там 7 основных там принципов одежды, там 5 главных законов драматургии, там. И можно сказать, 7 дней для просветления. Освенцим. Если нас сейчас с вами поместить в Освенцим драматически, мы очень быстро будем там вникать, записывать каждое слово. Вы еще раз говорили, что это Ашукадева. Вот. Но поскольку мы с вами находимся в таком состоянии между рождением и смертью, и нам кажется, что мы вечные, что все хорошо у нас, никто же не думает, что он завтра умрет, хотя ни у кого нет гарантии. Поэтому в данной драматической ситуации нам с вами, ну, как бы наше время растянутое, мы слишком, ну, у нас планы на будущее. Где вы будете в среду в 16 часов? Встречаюсь с коллегами. А оказывается, это на кладбище ты встречаешься с коллегами. Тебе говорят, в среду в 16 часов приходите на похороны. Как? Уже так быстро? Да, уже так быстро. Ну вот. То есть, ну, поэтому мы не знаем, где мы будем в среду в 16 часов. Мы можем быть на кладбище, где угодно. И поэтому веды, они говорят, ман-мана, бхава, мат-бхакта. Всегда надо помнить о Господе. Сегодня проснулся, уже поздно, думаю, идиотская мысль, надо помнить о Господе. Что-то не получается, не особо хочется. Засыпаю, думаю, что надо помнить о Господе. Потому что это непонятно, может не проснуться. И поэтому ведическое мировоззрение, оно говорит, что ман-мана, бхава-мат, бхакту, ты всегда должен помнить о Господе. Ты всегда должен слушать, думать о Нем. И на самом деле это гораздо важнее на внутреннем плане, чем внешнем. Во внешнем мире ты можешь быть кем угодно. Так, вам сейчас с грудинкой или с рыбой? Что? С грудинкой, я понял. Ну, то есть, знаете, на внешнем мире, можете быть кем угодно. И говорит, а можно там быть убийцей, там, поваром, там, убивать животных? Можно. Но это не будет хорошо помогать вам помнить о Господе. Поэтому совет Писания говорит о том, что постарайтесь жить в мире так, чтобы у вас было меньше соприкосновения с эксплуатацией. Понимаете, да? То есть постарайтесь создать свою жизнь так, но вы скажете, ну, вы знаете, у меня там работа, я вынужден быть там врачом, или я вынужден работать на бирже, обманывать людей там на стоке, или я вынужден там что-то делать так, или я вынужден работать в животноводстве. И разные люди приходили, и Гурудевы задавали вопросы. Но Гурудев говорил такую интересную вещь. То, что мы сегодня беседовали с Рукмини. Если ты предашься Господу, то Он изменит твои обстоятельства жизни. Понимаете? То есть, да, вот сейчас мы в рамках кармы, вот в такой ситуации, мы там в каком-то хоботе в Москве, где-то жилищных проблемах, какой-то работы, там что-то семья, дети. Ну вот. Но как только ты начинаешь идти по внутреннему пути, открываются те перспективы, которые совершенно другие. Ну, потому что, например, там в политической гонке кандидатов, вот я смотрю, там в США кандидаты, там Хиллари или Трамп. Ну, я бы говорил так примерно. Моча или дерьмо? Дерьмо или моча? Дерьмо или моча? Ну, то есть тебе предлагают, голосуйте за мочу или за дерьмо. Ну, к примеру, так везде. Мы сейчас, ну, сейчас все не любят Америку, все ругают, поэтому я тоже ругаю. Ну, прослушка стоит. Ну, вот. Я поругал Америку сегодня, знаете, публично. Ну, вот. Но я поругал по-другому. И когда человек, дерьмо, моча, дерьмо, моча, ну все, дерьмо. А мы говорим, а мы вообще другое выбираем. Мы не хотим ни то, ни другое. Как? Вот так. То есть, когда человек начинает жить духовной жизнью, у него вообще другой выбор появляется. У всех других не будет другого выбора. Они будут вынуждены. Наперстки, смотреть за наперстками. Где шарик? Там шарик, здесь шарик, шарик здесь, шарик. Смотрите внимательно. Как это? Вы меня обманули. Так нет, вы же сами пришли к наперстному столу, вы же сами смотрели за шариком. Я же вам показывал. Вот шарик, вот его нет, вот туда-сюда, давайте. То есть, понимаете, поэтому основная наша проблема в том, что мы с вами вовлеклись в эту жизнь. Нас никто не заставлял, ни Бог, ни наша собственная душа. Наше стремление наслаждаться, кооперироваться с иллюзией, наша, это называется, болезнь сердца, слабость сердца, она заставила нас стать такими, какими мы есть на самом деле. Понимаете, ведь никто никому в детстве не говорил, там, будь подонком. Вот я думаю, почему я стал подонком? Но никто мне не говорил, будь подонком. Ну вот, я им стал. В какой-то момент я понял, что вот я такой. Почему? Я им стал. Как? Да по своей собственной воле. В результате чего? В результате соприкосновения с людьми, которые приняли эти идеи как норму. Вот обратите внимание, вы сейчас сюда придете, вам никто не предложит, например, мясо или алкоголь. Но как только вы зайдете в любое кафе, напротив там, типа, бар старики или еще что-то, вы вынуждены заказать то, что есть в меню. Понимаете, да? То есть вынуждены заказать то, что есть в меню. Потому что вы здесь, на этом плане бытия. Здесь этого нет меню. И поэтому, когда человек начинает жить духовной жизнью, он находит себя в какой-то момент в обществе людей, где духовная жизнь – это не только нормально, это прекрасно. Но стоит только опуститься куда-то. Я помню, что-то где-то, то ли был в Одессе, то ли, ну, где-то на каком-то рынке. И мне человек какой-то говорит: «И шо, вы не бухаете?» Я такой: «Ну, сейчас нет». Такой: «Что, и сало не жрете?» «Ну, как-то вообще со свининым жиром». «Нет». «А с бабами?» То есть, знаете, да, у людей еда, наслаждение. То есть, и он считает, что если человека лишили, ну, какого-то вот такого, ну, там, слушайте, а сало лишили. А еще хуже, ты добровольно сам себя лишил сала, понимаешь? Ты же добровольно это сделал, да, там? Ты же что там? Там горилка, это... Ты в пьяном угаре бегаешь там по двору, там, типа, разговариваешь со свиньями, там, с ножом. Я тебя съем. А свинья такая: «Посмотрим, кто кого съест». И ты уже вошел, а это белая горячка на самом деле. Да? То есть, как бы, но... И вот, понимаете, да, поэтому, когда мы говорим, о чем обществе вы хотите находиться, вот куда бы я ни приехал, по счастливой случайности, я нахожусь всегда в обществе преданных. Ну, духовных людей. У меня, в принципе, оно не меняется в зависимости от страны перемещения, там, где бы я находился, в Китае. Да, конечно, во внешнем мире я в Москве. Вот, во внешнем мире я в Москве. Но это только внешний мир. На самом деле, все мои друзья, все люди, с которыми я как-то связан, ну, большинство, скажем так, это люди, с которыми я вполне разделяю свое мировоззрение. И мне, например, я не чувствую стеснения общения с ними. Поэтому это очень важно для нас, для современных людей, найти свой круг общения духовных людей. Ну, и люди говорят, а во внешнем мире вы все время вот так вот там приходите? Я могу сказать, нет, не везде. В своей профессиональной жизни я иногда вынужден выглядеть по-другому. Что у вас еще есть профессиональная жизнь? Ну, никуда не денешься от кармы. Да, она есть. Вот. Хотя иногда в своей профессиональной жизни я выгляжу вот так. Вот. Сегодня ко мне завалила группа, там, целая куча друзей. Вот. И, ну, для них было нормально совершенно говорить о божественном. Хотя это ребята, которые создали цирк Десоле и так далее. Это, ну, их интересует сознание. Они в Москве там сидели, пили чай, говорили о Кришне, о божественном, об Индии. Ну, профессиональная жизнь, они там режиссеры, художники такие-то, ну, серьезного уровня. Но это не важно. Поэтому мы видим, что иногда даже в профессиональной нашей какой-то внешней жизни мы видим, что да, кто-то там, там через стенку с тобой, у него тоже там какой-то скринсейвер, там какая-то там фенечка стоит, да, ты скажешь, типа, ты кто? А он такой, а, я вот слушаю лекции по интернету. Вот. И сейчас таких много людей. Поэтому New York Times написала такую интересную статью о Харе Кришне. Она написала, что, ну, в 60-е это был такой, ну, как бы, субкульт такой, да, то есть, ну, культурный феномен, как вот панки, кришнаиты. Но New York Times написала, но через 30-40 лет общество это приняло. Когда я был с Сиддхартой Махараджем, он ушел из этого мира, он еще был жив, мы были в Орегоне, мы опоздали на самолет, ну, вот, но он такой был похож на клоуна из... Смотрели, наверное, фильм, как уже этот... имя. Американский фильм про Форест Гамп. Вот Сиддхартха Махараджа был таким Форест Гамп. Ну, вообще такой вот открытый, совершенно в такой вот Форест. И мы с ним стоим, опоздали на самолет, раз там, что-то, я говорю, надо что-то похавать, пошли какие-нибудь сэндвичи купим, раз по аэропорту, раз там, оба, вегетарианское кафе, и очередь стоит. Ну и мы стоим в очереди в это веганское кафе, ну вот, фастфудовское. Я говорю Сиддхартхе Махараджу, я говорю, смотри, вот Макдональдс, нигде очереди нет, только в веганском кафе стоит очередь. И такая бабушка перед нами поворачивается, такая, лет 75, такая, правильно, это потому что вы ребята. Что вы имеете в виду? Это вы все замутили. Я помню 60-е, да, теперь смотрите, видите, все стали в Америке вегетарианцами. А раньше нас считали психами. Я такой, о, круто. И, ну, как бы удивительная вещь, но йога, вегетарианство. Сейчас я был в Америке, везде, например, киртаны поют. Хочешь, какой-то там бар какой-то в Калифорнии, там, ну, какой-то концертный зал написан там. Суббота вечер, киртан. Черт побери. Там, Джая Лакшми, у нас, типа там, вход $20. Я говорю, нифига себе, люди уже платят бабки за то, чтобы петь Харе Кришна. Ну, вот. Ну, понятно, что там все такое, там, типа. Харе Кришна. Ну, это все уже стало таким, как бы, артом, таким, ну, профанированным. Но неважно, все равно люди уже идут там где-то. Раньше они там слушали какую-то ужасную музыку, сейчас они сидят там слушают. Ну или у нас же Джаганатхи тоже здесь поют, да? Даже наши девочки поют. Ну вот. Ну где-то же надо тренироваться на людях. Ну, вот. И обратите внимание, ну, мир он меняется на самом деле не так быстро. Он уже 30-40 лет, и везде вегетарианство, йога. То есть, ну, как бы вот. Я понимаю, что это уже выросло за пределами там нашего какого-то даже духовного движения. Но, тем не менее, мы видим, что поверхностные вещи люди принимают, самые поверхностные вещи. С кем бы из йогов ты ни встретился, там что-нибудь сидишь с ними, перетираешь, задаешь им вопрос, они там типа, они не знают. То есть на поверхностных, да, они приняли какие-то идеи. И у меня одного друга, у него мама любит киртаны петь. Я говорю, а у вас есть там духовный учитель? Она говорит, нет, я там сама сам себе духовный учитель. Я вот слушаю ту, слушаю это. Ну, я начинаю с ней более глубоко говорить. Я говорю, вообще понимаете, что такое киртан слово? Ну, можно ли назвать концерт? Она такая, нет. А что это? Что это такое? Я говорю, понимаете, киртан, когда ты для Господа поешь. Понимаете, в чем разница? не для своего удовольствия, не для красивой музычки, а для Господа. Это жертвоприношение, это подношение. Это как бы все то же самое, только не для себя хорошего. А это самая страшная вещь. Как это не для себя? Как это не для удовольствия? Ну, потому что ты удовлетворяешь высшее начало, его чувства. И вот если это происходит, тогда происходит катарсис, тогда происходит киртан. То есть, понимаете, да? Поэтому смысл какой? Профанировать можно чем угодно. И мантрами, и там индийскими одеждами. И это происходит. На каком-то поверхностном уровне мы этим и занимаемся, мы профанируем. Но когда, ну, обратите внимание, когда мы делаем что-то в аутсайде, можем поставить диджея в красивую музыку. Здесь мы этого не делаем. Здесь вы не видите диджея там тыц-тыц-тыц-тыц. Ари-бола. Ну, здесь такого нет, здесь другая. Ну, это храм. Но обратили внимание, насколько меньше людей? Потому что чем выше истина, тем меньше будет людей. И чем ближе к миру, тем уже дорога. Поэтому еще Христос об этом сказал. Он сказал, что дорога очень узкая. Но мы говорим, а как нам по этой узкой дороге сделать марафон такой? И мы увидим, что да, можно сделать какой-то забег к истине, но всегда все равно останется меньше людей. И вот в этой связи, по-моему, мое время уже закончилось. Лекция у нас Госвами Махарадж дает. Лекция после арати, да? Так или нет? Да? А во сколько арати готова, арати? Вот. И поэтому я бы посоветовал всем тем, кто будет на арати, остаться на лекцию Госвами Махараджа. Ну, он уникальный человек из 60-х, как раз тот самый человек, который в глубине нашего движения находится. Ну, конечно, трудно русскому человеку понимать. Английский с переводом всегда трудно. Но представьте себе, я сейчас вам все то же самое говорил бы на китайском там, типа. А кто-то плохим с переводом. С вами сказал, что духовная жизнь это не просто. Понятно, да, что ну как бы на своем языке, на своем металле легче. Но тем не менее, если бы какой-то великий святой пришел и стал бы говорить на санскрите или на иврите, неважно на каком языке, просто присутствие духовной личности, та вибрация, понимаете, да, она очень важна для нас. И мне очень понравилось, у нас в нашем тайском центре есть девочка-китаянка. Она ходила 2 года на мои русские лекции. Вот так вот сидела, как настоящий китаец. Ну и слушала. Я говорю, а что ты ходишь на мою лекцию, ты же ничего не понимаешь. Она говорит, поток. Я подумал, вот эта девочка, она самая крутая, да, потому что она, как настоящий китаец, экстрагировалась от каких-то там условностей. Для нее важно быть в потоке. Вот. И ну, я оказал ей глубокий респект. Почему? Потому что вот то желание жить духовной жизнью, даже если ты что-то не понимаешь. Потому что в целом я не уверен, что мы все понимаем. Если я сейчас скажу, о чем была моя лекция, кто-то скажет о Булгакове, кто-то скажет о Рамаяне, о царевне лягушке, о Шримад-Бхагаватам. Ну, то есть вряд ли кто-то сможет затранскрибировать мою лекцию. Я сам не понимаю, о чем я говорил, если честно говорить. Но для меня важен поток. То есть поток для меня гораздо важнее, потому что я понимаю, что или я нахожусь в потоке чистого сознания, или я нахожусь в потоке канализации собственного ума. Ну, я понял по себе, что очень легко уйти в мир канализации. Ну, там, думать плохо о ком-то, или думать с вожделением, или думать так. Но как только ты поднимаешься на уровень божественного, ты сразу же попадаешь в тот самый поток чистого сознания, потому что божественное, оно само будет тебя говорить. Вот поэтому суть моей лекции такова, что мы, помните, да, нам говорили, один выбор или другой, но мы выбираем что-то более высшее, и мы не находимся в рамках с вами вот этого мирского выбора. Я очень хорошо слова Христа звучат, когда Понтий Пилат говорит ему, а знаешь ли ты, что я там типа прокуратор, что я тебе... Христос говорит, ничего ты не можешь сделать. Ты находишься в выборе внешних обстоятельств, а я выхожусь в божественную волю. Это на самом деле божественная воля, что произойдет, это не ты. И помните, да, в какой-то момент Понтий Пилат уже не хотел судить Христа, но он сказал, все, я умываю руки. То есть он понял, что даже несмотря на все его внешнее какое-то положение, силу, он не в состоянии иметь дело с каким-то высшим потоком. И этот поток, он, ну, как бы был выше, чем. Поэтому, когда мы говорим о божественном, о трансцендентном, то мы должны понять, что есть такой поток, который очистит наше сознание. Мы будем чувствовать себя, вот, мы будем чувствовать себя вдохновенными личностями. И сегодня мы были с нашими преданными из Хабаровска и говорили, ну как вот людям там, типа, выдать новую какую-то фишку по здоровой духовной еде? Ну и говорили, а что это там, детокс, релевантное, нерелевантное, там что-то там, очищение, оздоровление, то что ерунда. Я говорю, ну а что, какой релевантный запрос? Ну, релевантный запрос – суперфуд. Вот это хорошо, суперфуд. Не просто еда, а супер-еда, да, просад. То, что предложено Господу, еда для души. Представляете, душа тоже же ест. И вот, когда мы приходим в храм, мы видим глазами божество, мы вкушаем запах, мы слышим мантру. То есть все это предназначено, чтобы затронуть высшие чувства нашей души. Представляете, какая удивительная ведическая культура. То есть танец, музыка, пение, да? Но не для чувства, не, это не дискотека, это не entertainment, это трансцендентный звук, трансцендентный вкус, трансцендентная еда. Трансцендентные переживания должно это выбрать. Вот сейчас у нас будет арати, поклонение божествам. Вот, я присоединюсь к вам чуть позже. Но это главная наша идея, трансцендентная. Мы соприкасаемся с трансцендентным. И когда мы говорим о Кришне, вообще, что такое Кришна? Кто? В Писании сказано, он может явить себя во всем. А, ну тогда что? Тогда мы можем вот это самое, там, стулу поклоняться? Нет, нет. Он может явить себя во всем. Господь везде проявлен. Но когда он проявляется в своей трансцендентной форме, он отвечает человеку. Человек не в состоянии видеть, у человека нет духовного видения. Когда он видит божество Кришны, это божество духовно, и говорят, а что нужно прийти в храм, что сделать? Писание говорит, главное, ты приходишь в храм, чтобы тебя увидели. Не ты увидел божество, но у тебя нет глаз, ну что ты как можешь увидеть, что великий йог, что ли, или великий мистик? Нет, ты придешь в храм, чтобы тебя увидели. И вот это прекрасная идея, да, что высший мир, он нас замечает, он видит нас. И когда мы идем по пути духовного общения, по такому антиматериальному пути, тогда мы, безусловно, возвышаемся, и у нас получается совершенно другая альтернатива. И эта альтернатива, она существует всегда везде. Неважно, где ты находишься, в тюрьме, в Швейцарии, в Москве. Если ты находишься в духовном сознании, у тебя всегда есть альтернатива. И вот с этой радостной ноте я вас поздравляю, у вас всегда есть альтернатива. Сейчас надо ее просто выполнить. Поэтому сейчас будет арати, поклонение божествам. Это буквально 25 минут. Я к вам присоединюсь. А девушка работает вешалкой гирлянд сегодня у нас. Ну вот, джай, гуру махарадж ки, джай.